Watchman Nee. Книга «Духовное познание». Часть первая. Путь к познанию Бога. Первое. Как Бог обращается с людьми и общение с Ним. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Матфея 22:29. «И сам отошел от них на вержение камня, и, преклонив колени, молился, говоря: «Отче, если бы ты благоволил пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя да будет». Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился. И был пот его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им: «Что вы спите? Встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Лука 22:41-46. Еще отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Матфея 26:42-44. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало вплоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи“». 2 Коринфянам 12:7-9. «Поэтому и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая ему, принося плод во всяком добром деле, благом, и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силой по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете». Колоссянам 1:9-12. «Он показал пути свои Моисею, сынам Израилевым дела свои». Псалом 102:7. «И, собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должно родиться Христу. Они же сказали ему: „Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка: „И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо через тебя произойдет вождь, который пасет народ мой Израиль“». Матфей 2:4-6. Один же из них, некто Каяфа, будучи на тот год первосвященником, сказал им: «Вы ничего не знаете, и не подумаете, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. Сие же он сказал не от себя, но предсказал, что Иисус умрет за народ». Иоанна 11:49-51. «Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: „Познай Господа“, потому что все от малого до большого будут знать меня». Евреям 8:10-11. В первом отрывке, который мы цитируем, нам дано сообщение о том, как за несколько дней до смерти Господа некоторые саддукеи стали спрашивать его о воскресении. Они сказали ему: «Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, воскресение которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее». Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Матфея 22:25-29. У меня нет намерения толковать эту сложную историю, но я хотел бы извлечь из этого стиха 2 основных глубоких принципа, которые касаются нашей духовной жизни. Первый – это понимание Писания, и второй – это знание силы Божьей. Оба эти принципа свидетельствуют о том, что каждый христианин должен обладать 2 родами познания. Во-первых, знанием Писания, во-вторых, знанием силы Божьей. В настоящее время дети Божьи, которые действительно ищут Его, разделяются на 2 группы. Одна группа знает Библию, но очень мало знает о силе Божьей. Вторая группа не очень хорошо знает Библию, но зато знает силу Божью. Очень редко случается так, чтобы христиане знали и хранили равновесие в этих отношениях. Я не хочу говорить об относительном значении этих двух принципов, но я хотел бы сказать, что недостаточно знать Библию, но в той же мере мы должны знать и силу Божью. Разрешите мне смотреть на всех вас, как на понимающих Писание, чтобы я мог обратить ваше внимание на то, что значит знать Бога. Знания одной только Библии недостаточно. Мы должны также познать самого Бога. Но для того, чтобы нам познать Его, нам необходимо общение с Богом и Его общение с нами. Мы не познаем Бога, если не будем общаться с Ним, если не будем ожидать того, что Он будет основательно общаться с нами. Ведь путь к познанию Бога проходит через такое общение. Другого пути нет. Сказанное каждый должен положить себе на сердце. Знание Библии не равносильно познанию Бога. Вспомним, как однажды несколько человек оказались в Иерусалиме. Как они повсюду спрашивали, где родившийся царь иудейский? Они спрашивали об этом всех, когда проходили через Иерусалим. Царь услышал об этом, и это его смутило. Он призвал к себе первосвященников и книжников, чтобы узнать у них, где должен родиться Христос. Когда священники и книжники услышали этот вопрос, тогда ответил ли кто-нибудь из них, что ему необходимо отправиться домой, чтобы прочесть Писание, или же он забыл взять с собой Библию? Нет. Вместо этого они смогли сразу же на память прочесть пророка в Вифлееме Иудейском. Это свидетельствует о том, что они очень хорошо знали Священное Писание. Они могли сразу же ответить, если их о чем-то спрашивали. Был ли их ответ ошибочным? Нет. Но вот удивительный факт. Ответив, никто из книжников и старейшин не отправился в Вифлеем. То, что они знали, было исключительно головным, случайным. Они только предложили волхвам с востока отправиться в Вифлеем. Они действовали как регулировщик, который указывает людям путь, куда те хотят ехать, но сам остается на своем посту. Хотя у них были отличные знания, сами они, однако, туда не отправились, чтобы увидеть Мессию. Эти волхвы узнали, может быть, из Писаний Даниила, что в мир должен прийти тот, который будет царем иудейским. Поэтому они и предприняли это длинное путешествие, чтобы найти Господа. Разве это не странно, что те, у которых было ничтожное знание его Писания, приступили к серьезным поискам царя иудейского, тогда как те, которые обладали серьезным познанием, вообще его не искали. Совершив этот огромный путь, чтобы найти Господа, эти люди с востока наконец нашли его. А потому вполне возможно, что те, которые только знают Писание, совсем не знают Бога. Сказанное касается не только рождения Христа, но также и его смерти. Разве не Каяфа предсказал, и не подумайте, что лучше нам, чтобы один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб? Иоанна 11:50. И все же он приговорил Христа к смерти. Кто был настроен иначе, нежели Каяфа и его тесть Анна? Итак, мы видим, что совершенно бесполезно обладать знанием Писания, не зная Бога. Бог постоянно говорил через пророчество и Иеремии. Но вот завет, которое я заключу с Домом Израилевым после тех дней, говорит Господь. Вложу законы мои во внутренность их, и на сердцах их напишу их, и буду им Богом, а они будут моим народом. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познайте Господа, ибо все сами будут знать меня, от малого до большого, говорит Господь, потому что я прощу беззакония их и греховых уже не воспомяну более. Иеремия 31, 33, 34. Совершенно недостаточно обладать внешним познанием Библии. Это сознание должно быть начертано на сердце человека. Но иметь его начертанным на сердце значит знать Бога. Мы бы хотели, чтобы все братья и сестры понимали, каким недостаточным является познание Писания только разумом. Кроме этого, мы должны пытаться также знать Бога. Сегодня господствует достойное сожаление состояние, а именно очень мало тех, которые действительно знают Бога. Братья часто могут наставлять нас в знании Библии, и все же мы можем не знать Бога. Кто обладает только теоретическим познанием Библии, подобен тому, кто готов простой тростью сражаться как оружием. Он будет склоняться туда, куда дует ветер, У него нет силы сражаться. Позвольте мне задать вопрос. Кто может сегодня сказать, что он знает намерения Божьи, чувства Божьи, волю Божью, путь Божий? Я часто говорю, что знать Бога ценно сверх всякой меры. Ничего нельзя сравнить с этим. Есть люди, которые могут открыть Библию и совершенно правильно рассуждать о каком-то месте, но они могут совершенно не знать Бога. Они могут хорошо говорить, но быть для Него чужими. Да, знание Библии должно привести нас к познанию Бога, но сегодня так, к сожалению, не случается. Итак, как можно познать Бога? Господь Иисус молился в Гефсимании, чтобы познать волю Бога Отца. Гефсимания – это точило. Господь знал, что Он должен там давить елей, и, преклонив колени, Он молился: «Отче, о, если бы Ты благоволил пронести чашу сию мимо Меня. Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет». Лука 22:45. Библия сообщает нам, что Он и во второй раз, и в третий раз так молился. Он не только помолился один раз, а затем оставил все это дело. Он молился трижды. Когда же он встал после молитвы, он пришел к своим ученикам и сказал: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников». Матфей 26:45. Когда он молился в Гефсимании, он сказал: «Отче мой, если возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не как я хочу, но как Ты». Когда же Петр извлек меч и отсек ухо рабу первосвященника, Господь заявил: «Вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Иоанна 18:11. Создается такое впечатление, что во время молитвы в Гефсимании чаша не представлялась ему определенной. А вот после того, как он встал от молитвы, у него уже не было сомнений относительно чаши, которую он готов был выпить. После трехкратной молитвы он оказался в состоянии познать Бога. Он ничего не принимал как само собой разумеющееся. Он хотел познать Его, а потому он вошел в молитвенное общение с Богом. Там, в саду, он вошел в общение с Богом, и сам он подчинился известной воле Божьей. Бог вонзил жало в плоть Павла. Я не хочу пытаться установить, что это за жало. Достаточно сказать, что здесь речь о чем-то, что Павлу было очень неприятно, что его мучило, как жало. В связи с ним он говорил о каком-то ангеле сатаны. Вполне очевидно, что это было что-то действительно обременительное. Без силы Христовой Павел был не в состоянии извлечь это жало. Он трижды молился, умоляя Господа извлечь это жало. Но Господь сказал ему: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи». 2 Коринфянам 12:9. Теперь Павел получил ясность в этом вопросе. Молился ли он в четвертый раз? Нет. Но во время его третьей молитвы Господь сказал ему свое слово, и дело было решено этим словом. Павел был в посте, принимал какое-то решение в силу собственных знаний, и все-таки он принес это дело в молитве к Богу, чтобы убедиться, какова его воля относительно этого особого дела. Опыт нашего Господа и апостола позволяет нам обнаружить принцип. Тот, кто хочет познать Бога, должен научиться беседовать с Богом. Он должен общаться с Богом, и Бог тоже будет общаться с ним. Многие христиане легкомысленно ожидают, что их минуют трудности и проблемы. Они не знают, почему Бог допустил эти трудности. Эти люди могут ежедневно читать Библию, и может казаться, что они даже обладают каким-то светом, каким-то познанием, но тем не менее они могут оставаться в полном неведении относительно того, что Господь имеет в виду. Их познания явно недостаточно. По этой причине, возлюбленные, мы должны научиться общаться с Богом, чтобы и Он мог общаться с нами. И тогда только мы действительно познаем Его. Отсюда вытекает интересный и важный принцип молитвы, чтобы слышать ответ от Бога. На практике. Я хотел бы предложить один пример. У каждого из нас имеется определенный грех, который легко может его опутывать. Некоторым этот грех причиняет трудности, у других происходит что-то другое, из-за чего они падают. Одни не могут преодолеть своей гордости, у других это зависть, иные легко теряют самообладание. Некоторые не могут преодолеть мир, а другие же уступают похотям плоти. У каждого имеется какой-то особый грех. Человек может его сознавать, но не может над ним господствовать. Такой верующий читает стих послания к Римлянам 8:1-2. Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь он знает эти места Библии, о чем они говорят, но он еще не может преодолеть своего греха. Он никак еще не может осуществить в своей практической жизни ту истину, которую он уже узнал. Я опасаюсь, что очень многие братья и сестры находятся перед такой дилеммой, когда другой верующий, который не может господствовать над грехом, приходит к одному из них и просит о помощи. И то этот верующий будет много и широко говорить об учении, как победить грех, хотя в действительности он сам также связан грехом. В итоге брат, пришедший просить о помощи, уйдет домой вооруженный каким-то познанием о победе над грехом, не войдя, однако, фактически в эту победу. Это значит, что некоторые действительно могут услышать о верном познании Писания, но Бог еще никак не обращался с ними, потому они не знают силы Божьей. Но как же все-таки мы можем познать Бога посредством Его обращения? Допустим, ты легко раним и возбудим. С этим обстоятельством ты приходишь в молитве к Богу. Одновременно ты спрашиваешь у кого-то совета, как преодолеть грех. Может быть, брат объясняет тебе и говорит, что ты должен просить Бога, чтобы он вырвал корень этого греха, склонности ко злу, как вырывают испорченный зуб. Мы желаем, чтобы это было возможно, хотя мы знаем, что это абсолютно невозможно. Грех нельзя вырвать, наоборот, он только еще крепче укореняется, чем более его будут вырывать. Такой совет ничуть не поможет, потому что он, как это известно по опыту, взирая на грех, не приводит к цели. После того, как тебе предложили такой совет, ты начинаешь, соответственно, молиться Богу. Но вместо того, чтобы вырвать корни греха, ты убеждаешься, что они проникли еще глубже. Но ведь ты являешься человеком, который боится Бога. Так ты не можешь отрешиться от греха, который ты не можешь преодолеть. Ты хочешь выйти на чистоту с Богом. Ты будешь приходить в молитве к Богу, и притом не однажды, и не дважды, и не трижды, вопрошая Его. Что же тебе все это должно означать? Но когда ты будешь так поступать, Бог укажет тебе на истину, зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное. Римлянам 6:6. А именно, что он обращается не с телом греховным, а с ветхим человеком. Он не вырывает корень греха из плоти, а распинает ветхого человека. Спустя какое-то мгновение ты опять окажешься не в духе. Ты попытаешься найти другого брата и будешь просить его о помощи. Может быть, он скажет тебе, что ты должен считать себя уже мертвым, так как ветхий наш человек умер со Христом, когда он умер. И тогда ты победишь. Итак, ты опять приобрел еще одну долю познания. Когда тебя постигнет искушение, ты попытаешься считать себя мертвым. Но кто бы мог подумать, что как только ты попытаешься счесть себя мертвым, твое самообладание все еще будет ускользать из-под твоего контроля, и этот метод окажется бесполезным. Хотя Библия ясно говорит, что ты можешь победить себя, почитая себя мертвым, ты все же никак не можешь победить. Если ты действительно боишься Бога, ты еще раз попытаешься взыскать Его. И тогда он покажет тебе, что твоя мертвость начинается не с момента искушения, а началась более 20 веков тому назад, когда ты уже умер со Христом. А потому твое сердце должно успокоиться в совершенном деле Христовом. Всякий раз, когда наступает искушение, ты будешь знать, что твой ветхий человек умер более 20 веков назад. Следовательно, тебе не нужно прибегать к каким-то словам, а успокоиться в том, что уже совершил для тебя Христос. Однако вскоре ты опять потеряешь самообладание, когда впадешь в искушение. Если ты не боишься Бога, тогда на этот раз, возможно, ты откажешься от всяких попыток. Но ты все же боишься Бога, потому что ты не можешь довольствоваться одним только познанием Библии. Но на этот раз ты попытаешься получить информацию от Бога, а потому и говоришь: «О Боже, Слово Твое заявляет, что мой ветхий человек умер для греха со Христом. Но почему же я все еще не могу преодолеть своего греха?» Ты опять говоришь с Богом. Может быть, Он тебе скажет, что Он допустил, чтобы ты упал, потому что тебе еще неведома испорченность плоти. Ты слишком полагаешься на себя. Но таким образом ты постигаешь следующий урок. Знание самого себя, то есть познание испорченности собственной плоти. Оно помогает тебе отвыкать от упования на свою плоть и приводит к тому, чтобы смиренно просить Бога, чтобы Он сохранил тебя. Но спустя какое-то время ты опять приходишь к Богу и просишь у Него объяснений. «Господи, почему я все еще не могу победить свою греха, свою плоть? Почему же я все еще подвержен падению?» Ты молишься однажды, дважды, трижды, может быть, ты и более умоляешь Бога, чтобы Он говорил с тобой. Наконец, Он открывает тебе, и ты начинаешь понимать. Грех – это плод одного дерева. Как дерево жизни приносит каждый месяц новый плод, так и корни греха приносят плоды тысячами различных способов. Это тот же корень, а вот плод его уничтожается с каждым днем. Ты занимаешься каким-то особым грехом и пренебрегаешь другими грехами. В то время как восходит другой грех, ты опять возвращаешься к старой греховной привычке. Когда ты занимаешься своим скверным настроением, ты упускаешь из вида другие грехи. И в той мере, как возрастают в тебе внешние формы других грехов, за тобой неотступно следует грех скверного настроения. Ты забываешь тогда заняться своей гордостью и своей ревностью, своими нечистыми помышлениями и многими другими грехами. Если ты будешь заниматься только своим скверным настроением, тогда чем больше ты будешь бороться с ним, тем больше будет поражений. Но если ты будешь заниматься всеми своими грехами, Бог благословит тебя. После того, как ты приобретешь все эти познания, тебе покажется, что теперь уже ты ходишь путем победы, потому что уже в покое сможешь провести остаток своей жизни. Но опять, неожиданно, появляется грех, и ты опять падаешь. На этот раз все становится критическим. Ты не можешь переступить все это, и ты опять попытаешься еще раз приблизиться к Богу, и опять будешь просить Его, чтобы Он вошел в контакт с тобой. После того, как ты однажды или дважды помолишься, ты удостоишься нового откровения. Как же будет выглядеть твоя жизнь после того, как ты войдешь уже в победу? Бог показывает тебе здесь, что совершенное Христом дело можно сохранить только в общении с Ним. Он откроет тебе, что твои молитвы и чтение Библии становятся слишком краткими, если ты ежедневно встаешь слишком поздно, а потому что-то плохо в твоем ежедневном общении с Ним. Бог не хочет сказать тебе таким образом, что дело Христово, совершенное на кресте, является недостаточным. Но Он полагает только, что все то, что Христос совершил на кресте, следует живо хранить в атмосфере твоего общения с Богом. Спустя несколько дней ты все же опять теряешь контроль над своим самообладанием. И ты опять молишься Богу и просишь Его, чтобы Он опять вступился за тебя. На этот раз, может быть, Он скажет тебе, что у тебя все в порядке, кроме того, что ты не получил от Него особой заповеди. Может быть, речь касается чего-то, чего Он в особенности требует от тебя. Возможно, оно уже касалось тебя, а ты приносишь извинения и отодвигаешь дело своего послушания. Вследствие этого ты теряешь свою победу. В силу твоего непослушания в тех же условиях опять обнаруживается тот же самый грех. Друзья мои, не думайте, что сможете ожидать победы над грехом, если в каких-то отношениях проявите непослушание. В прошлом я часто указывал на то, что упование и послушание являются тайной победы. Всякая слабость в каком-то отношении в деле послушания будет непреложно ослаблять нашу веру. Человек, который знает Бога. Если Бог обращается с тобой, и если ты действительно знаешь Бога, тогда ты знаешь и то, в каком отношении кто-то остановился, застрял. Ты можешь ему помочь, потому что ты сам в тех же обстоятельствах много раз испытывал действия Божьи. Ты говоришь с ним не только из Библии, но ты говоришь с ним о Боге. Как-то летом состоялась конференция, которой руководили многие известные лица. Мне сказали, что мне просто необходимо отправиться туда, чтобы послушать одного проповедника, который в то время хорошо проповедовал. Я и пошел туда. На том особом заседании он говорил об исполнении Духом Святым. Места Писания, которые он цитировал, были в высшей степени соответствующими. Иллюстрации его были величественными, а его объяснения – в высшей степени логичными. Но едва он проговорил 10 минут, как я уже задал себе вопрос, Было ли это исполнением Духом Святым? Хотя он и хорошо говорил, но уже из его немногих любительских высказываний явно следовало, что он еще не познал Бога в этом особом деле. Он ничего не знал об исполнении Духом Святым.